Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает с детьми от 3 лет на рождественские елки 8, 9 и 10 января. 2 раза в день в 11 и 14 часов. Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2, до станции метро Третьяковская и Новокузнецкая. В программе вертепные представления коллектива «Ромашкинская и Слободка», у елки Дед Мороз и Снегурочка с играми, хороводами и подарками и многое другое. Многодетным семьям скидки. Заявки просьба подавать заранее по телефону 8495-953-0168 и 951-2951. Повторяем, 8495-953-0168 и 951-2951. Внимание жителей Ростова-на-Дону! Выставка-ярмарка «Дон православный» пройдет в городе Ростове-на-Дону с 14 по 19 января. Вы можете помолиться у редких святынь икон со всего мира, ежедневные молебны у Большого соборного мощевика с мощами 32 святых. Состоится живая постановка праздника Рождества Христова. На выставке-ярмарке вам будут предложены иконы, ювелирные изделия, книги и музыка. Приходите на выставку с 14 по 19 января Virtual Expo Ростов-на-Дону.
Уважаемые слушатели, просим ваших молитв о упокоении новопредставленного иеромонаха Даниила, монахини Галины, протоиерея Григория, протоиерея Аркадия, Юрия, Клавдии, Алексея, Александра, Николая, Алексея, Нины, Владимира, Евдокии, Сергия, Александра, Анны, Татьяны, Сергия, Михаила, Евдокии, протоиерея Аркадия, новопредставленной Елены, новопредставленной Татьяны, Иоанна, Маргариты, Михаила, Валентины, отрока Алексея, Елены, Дмитрия, Марии, Валерия, Тамары, Алексея, Николая, Алексея, Анастасии, Татьяны, Анны, Лидии, новопредставленного Игоря, Дмитрия, Марии, Александры, Александра, Зои, Диомида, Ольги, Владимира, Хрисанфа, Екатерины, Сергия, Елизаветы, Иоанна, Александра, Федора, Марии, Пелагеи, Алексея, Александра, Александры, Александра, Анатолия, Георгия, Александра, Ксении, Павла, Дмитрия, Александры, Владимира, Владимира, новопредставленного Сергия, Екатерины, Михаила, Любови, Владимира, младенца Георгия, младенца Марии, Григория, Иоанна, Евгения, Афанасия, Параскевы, Алексея, Анны, Марии, новопредставленного Леонида, Александра, Бориса, Веры, Васы, Марии, отрока Александра, Ираиды, Николая, Зинаиды, Михаила, Пелагеи, Зои, Параскевы, Сергия, Виктора, Владимира. Спаси Христос!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев, и сегодня мы с вами продолжим беседовать о послании к евреям, которое в эти дни читается в церкви. И мы в прошлый раз рассмотрели первые 2 главы этого послания, и мы рассмотрели, как это послание говорит о божественной природе Христа, о том, что Сын Божий отождествляется с Богом. То есть, в каком смысле Иисус Сын Божий? Там, иногда сынами Божьими называются все христиане, потому что они сыны Божии по усыновлению. Но когда речь идет об Иисусе Христе, то Писание говорит о том, что Иисус, Сын Божий, до воплощения предвечно пребывает с Отцом в недрах Святой Троицы. И мы рассмотрели подробно, где Священное Писание об этом говорит. И далее мы перешли к тому, что Писание говорит о том, что Иисус Христос также и человек. Он на 100% Бог и на 100% человек. Как говорит халкидонский догмат, он совершенный Бог и совершенный человек. Мы сейчас вспомним заключительные стихи второй главы. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания. Ибо освящающие, освящаемые, все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря: «Возвещу имя твое братьям моим, посреди церкви воспою тебя». И еще: «Я буду уповать на него». И еще: «Вот я и дети, которых дал мне Бог». А как дети причастны плоти и крови, то он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостливым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Итак, говорится о том, что как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, то есть плоть и кровь, то есть человеческую природу, человеческое тело, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Мы читаем, что Бог, Творец мира и земли, Тот, Который сотворил все, Тот, Который поддерживает весь мир в бытии, во Иисусе Христе становится нашим братом и называет нас братьями. Это звучит пугающе, и это должно звучать пугающе. И для приверженцев других религий это кажется чем-то невместным, невероятным. Там, вот, например, мусульман очень отталкивает и пугает сама идея боговоплощения, и мы должны понимать, насколько это огромная идея, насколько она все переворачивает, насколько она полностью меняет наше представление о Боге. Бог великий, бесконечно непостижимый, стал человеком в лице Иисуса Христа и назвал нас братьями. Мы ни в коем случае не смели бы что-либо подобное и помыслить, но так говорит Священное Писание. В Священном Писании Христос называет верующих, Христос называет свою церковь братьями и детьми. «Возвещу имя Твое братьям моим, посреди церкви воспою Тебя». Это слова, которые приводятся от имени Христа, и Христос называет братьями верующих в Него. И воплощение есть свидетельство того, что митрополит Антоний Сорожский называл солидарностью Бога с людьми. Бог стал одним из нас. И Он сам претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Говорится о том, что Иисус Христос не просто человек, в Нем Бог не просто стал человеком, Он стал человеком, претерпевающим страдания, претерпевающим искушение. Он стал человеком, который подвергается всем тяготам, всем несправедливостям, которые выпадают на человеческую долю здесь, на земле. Мы читаем в Евангелии, что Господь родился, небо и место в гостинице, Он родился среди животных, Он родился, где пришлось. Как только не успел он вообще встать на ноги, как его уже пытается убить Ирод, его уже гонят, его уже преследуют, его семье приходится все бросать, ночью все бросить и бежать в другую страну, бежать в Египет, для того, чтобы спасти его от смерти. И Сын Божий становится не просто человеком, он становится бедным человеком, он становится беженцем, он становится человеком, который еще только вот тот маленький ребенок, а он уже беженец, его уже преследуют, он уже вынужден, его уже спасают Иосиф и Мария, они уже вынуждены с ним бежать. И это знаменует то, что в Иисусе Христе Бог разделяет все человеческие страдания и все человеческие тяготы, вплоть до того, что он в конечном итоге разделяет человеческую смерть на кресте. Говорится о том, что как он сам претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь. В Священном Писании говорится о том, что Христос подвергался искушениям. Это совершенно ясно сказано, и иногда это вызывает у людей какой-то, ну, испуг, иногда недоумение. Я даже видел такую брошюрку, есть такой культ свидетелей Иеговы, они отрицают божество Христа, и в этой брошюрке написано, что вот Иисус был искушен, Бог согрешить не может в принципе, его подвергать искушениям бессмысленно, следовательно, раз Иисус подвергался искушениям, следовательно, он не Бог. И, ну, конечно, эта логика, она не работает. По ряду причин в Библии ясно написано, что Бога искушать можно, что люди его искушали, но мы должны обратить внимание и на другое. Иисус действительно подвергался искушениям. Мог ли он согрешить? Нет. И тут мы должны понять, о чем речь идет. Когда мы говорим, что человек не может чего-то сделать, мы можем иметь в виду две разные невозможности. Физическую и моральную. Вот у меня нет, допустим, физической возможности совершить такое преступление, как взятка. Я не занимаю должности, на которые мне бы эти взятки предлагали. Поэтому у меня нет смысла хвалиться за то, что я взяток не беру, мне их просто не предлагают. Но представьте себе человека, который занимает должность, которая очень такая взяткоемкая. К нему с утра выстраивается такая, знаете, очередь там, целых делегаций людей, которые хотят ему барашка в бумажке. А он говорит: нет, не могу взять взятку. Почему? Потому что я честный. Потому что такие у него моральные принципы. То есть он подвергается искушению, его люди искушают взять взятку, но он отказывается, потому что он честный, потому что у него есть такие убеждения. Ну или другой пример. Там мы, допустим, говорим, человек не может украсть. Что мы можем иметь в виду? Он не может украсть, потому что его, давно уже запрошивая его кражи, в тюрьму посадили, а там нечего красть. А мы можем сказать, он не может украсть, он человек честный, он не может так поступить. Мы ему можем доверить какие угодно деньги, мы ему можем доверить какие угодно ценности, и он их не присвоит, он их не потеряет. Мы можем быть уверены благополучно, что он ничего, что он все это сохранит, потому что он честный. И вот Иисус мог согрешить физически, у него было такое же тело, как у всех нас. Он, в принципе, мог употребить уста на то, чтобы говорить неправду, или руки на то, чтобы красть. У него были те же возможности согрешить. Но он не мог согрешить в силу нравственного совершенства его личности. И подлинную силу искушения знают только хорошие люди. Может показаться парадоксальным, но это так. Иисус подвергался искушениям в большей степени, чем мы все, именно потому, что он никогда не уступил ни одному из искушений. Клайв Льюис приводит такое сравнение, он говорит, что вы узнаете, насколько сильна неприятельская армия, когда вы с ней сражаетесь, а не когда вы ей сдаетесь. Вы узнаете, насколько сильны искушения, когда вы ему противитесь, а не когда вы ему уступаете. Иисус знает всю силу искушений, Иисус знает всю силу, которая нас тащит на грех, потому что Он никогда в жизни этому искушению не уступил. Мы читаем в Евангелии о том, как Господь молится в Гефсиманском саду о том, чтобы Отец пронес чашу мимо, если возможно. И мы видим, что Иисус точно так же, как мы, испытывал ужас перед смертью. Он точно так же, как мы, испытывал ужас перед физическим страданием. Ему точно так же, как нам, было больно и страшно умирать. Ему было больнее и страшнее умирать, потому что он Ему предстояло умереть с грузом наших грехов, умереть в состоянии богооставленности. И мы видим, что он в этой ситуации говорит: «Не моя воля, но твоя да будет». То есть в этой ситуации, когда что-либо, когда естественное желание избежать страданий его склоняет ослушаться отца, он, тем не менее, выбирает повиноваться Богу. Итак, мы знаем, что Иисус претерпел все искушения и сказал им «нет», в отличие от нас. Он побывал во всех тех обстоятельствах, в которых оказываемся мы, и он устоял. Там, где мы падаем, там он устоял. Он является совершенным праведником. Но как совершенный праведник он был искушен, и он может искушаемым помочь. Мы можем приходить к нему за помощью, потому что он знает, что такое быть человеком. Он знает, что такое претерпевать искушение. Он знает, что такое претерпевать страх и страдания. Он полностью разделяет человеческие страдания и несет их на себе. Говорится о том, что он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостливым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Это значит, что Господь Иисус Христос во всем подобен нам, кроме греха. Он на 100% является человеком. Он наш родственник. Он принадлежит к тому же, что и мы, человеческому роду. Первосвященник является представителем народа перед Богом. Он Богу приносит жертвы от лица всего народа. И вот Иисус Христос, совершенный, безгрешный человек, является нашим представителем перед Богом. Он является нашим первосвященником. И дальше в третьей главе, мы не будем читать подробно все, мы просто не успеем, речь идет о том, насколько Христос превосходнее Моисея. Говорится о том, что Моисей – Божий пророк, и Моисей достоин великого почтения, однако Христос, Моисей – это служитель, а Христос – это сын в доме Господа. И автор обращается к читателям и ко всем нам с предостережением. «Посему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на оный род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих, посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Мы видим, как здесь проводится параллель, и для Библии это очень характерно, между ветхозаветным исходом и жизнью новозаветной церкви. И мы об этом поговорим подробнее после музыкальной паузы. Итак, подчеркивается здесь автором послания о необходимости стойкости, необходимости верности. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Существует опасность отступить от Бога живого. И это самая большая опасность, которая вообще вот только может быть у человека в жизни. Это бывает опасность там, попасть в машину, бывает опасность заболеть раком, бывает опасность там, стать жертвой преступления. И мы принимаем тут разумные меры, мы понимаем, что все это страшно, что мы хотим всего этого избежать, но единственная подлинная опасность – это отступить от Бога живого. Потому что, что касается нашей физической смерти, то ее не избежать. Мы все непременно умрем. Как сказано в том же послании к евреям, человеком положено однажды умереть, а потом суд. Но есть гораздо худшая опасность, подлинная опасность – это отступить от Бога живого. И нас предостерегают: наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, облестившись греху. Что значит отступить от Бога живого? Это значит, в чем это проявляется внешне? Это проявляется в том, что человек уходит из церкви. И при этом человек может сказать: ну, я продолжаю верить в Бога. Какие проблемы? Я верю в то, что Бог есть, я даже верю, может быть, в то, что Христос воскрес из мертвых. Я продолжаю верить. В чем же, почему бы мне, зачем я, собственно, должен и дальше держаться церкви? Знаете, как иногда люди говорят, вот есть Бог, а есть церковь, это там разные вещи. Я вот к этой церковной структуре отношусь плохо, а к Богу это я отношусь очень хорошо. Вот с точки зрения Священного Писания это нонсенс. Вы не можете верить во Христа и не быть членом церкви. Так не бывает. Конечно, люди, которые верят в Бога, в смысле признают Его бытие, ну, большинство человечества признает. Абсолютное большинство человечества признает бытие Бога там в рамках тех или иных представлений, тут ничего в этом удивительного нет. И если мы сейчас выйдем на улицу и спросим, опросим людей, там, признают они бытие Бога или нет, то большинство, наверное, признает. Но это недостаточно для спасения. Это не может нас сделать причастниками Христу. Простое признание того, что Бог, видимо, существует, совершенно ничего не изменит в нашей жизни. Более того, мы знаем, что Господа преследовали и убили люди, которые вовсе не были атеистами. Они верили в Бога. Они, более того, верили в Бога именно библейского откровения, в Бога, который открыл себя через пророков Ветхого Завета. Это их не спасло. Слово Божие говорит, что наша причастность, наша принадлежность к Христу, она свидетельствуется не просто через то, что мы говорим об этом. Она свидетельствуется тем образом, который установил Господь. Через наше пребывание в церкви. Через то, что мы крещены и причащаемся святых Христовых тайн. Сам Господь говорит в Евангелии: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь во мне пребывает, и я в нем». Он говорит: если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, не будете иметь в себе жизни. То есть обретение вечной жизни увязывается именно с причастием, с причащением Христовых тайн, а не просто с исповеданием того, что Бог существует. Но на меня это никак не влияет. Наша вера в Бога, когда она есть вот в ее таком библейском качестве, она проявляется в определенных действиях. Знаете, вот в 90-е годы, когда все было очень так нестабильно, очень смутно. Все ждали гражданской войны, какой-нибудь вообще там беды, хаоса, голода и всяких ужасов. Но это начало где-то было в 90-х. У меня был один знакомый, который очень хотел уехать в Америку. Я не знаю, где он сейчас. Наверное, он уехал. Он пробивной был такой товарищ. И он проводил дни и ночи около американского посольства. Он там не за тем, чтобы там что-то себе вышикалить, а за тем, чтобы как-то пробиться и уехать. И он не один был такой соискатель. Там очереди народа стояли, посольские работники на них смотрели с большим огорчением, потому что их задача состояла в том, чтобы этих людей как-то отфутболить. И понятно, что их там встречали неприветливо достаточно. И было все это очень трудно, и они искали любой предлог, чтобы их прогнать. Но, тем не менее, этот человек настойчиво добивался, он хотел уехать в другую страну, он хотел получить вот это гражданство. И я не знаю, там, чем все кончилось. Он рассказывал о том, что это вообще вот трудное было очень дело, но он этого добивался, потому что он хотел туда попасть. И если человек верит в Царство Божие, если человек верит в рай, если человек верит в то, что можно обрести жизнь вечную, он будет этого добиваться. Когда человек хочет куда-то попасть, он принимает к этому какие-то меры. Вот этот человек хотел попасть в Америку, он ломился в это американское посольство. У нас в стране есть представительство, есть посольство Царства Божия. Это церковь. Церковь – это представительство Царства Божия на земле. И это то посольство, где без очередей, без давок, где принимают в подданство Небесного Царства. Где для того, чтобы меня вписали в книгу для житья в Иерусалиме, для того, чтобы меня признали подданным Царству Божию, мне нужно прийти, мне нужно принять крещение, мне нужно приступать к причащению святых Христовых тайн. Мне нужно привести мою жизнь в порядок, соблюсти заповеди. И если я верю в Царство Божие, если я верю в жизнь вечную, если я верю в то, что Христос действительно тот, за кого Он себя выдавал, я, конечно же, приду. Потому что я хочу попасть в Царство Божие. Если я говорю о том, что, ну, Бог, наверное, есть, а что бы Ему и не быть, но я в церковь не иду, и у меня есть для этого, ну, масса причин. Я знаю, что, знаете, когда человеку нужно какое-то свое решение оправдать, он оправданий придумает миллион. Ему и патриарх будет не тот, ему и епископы будут не те, ему и священники будут не те, ему и храмы будут не те, ему и иконы будут не такие, ему и купола будут не такие. В общем, он найдет себе миллион объяснений для того, чтобы не прийти в церковь. Но все эти объяснения, они просто не имеют никакого значения. Значение имеет решение, которое человек принимает. Он либо идет в храм Божий, либо не идет, либо отказывается. Или человек, какое-то время пожив в церкви, он потом уходит. Кто-то просто устал, кому-то надоело, кто-то с кем-то поссорился, кто-то на кого-то обиделся, и вот человек уходит. Это не значит, что он делается пламенным атеистом. Кто-то делается, кто-то нет. Он может говорить о том, что он продолжает верить в Бога. Но Слово Божие ожидает от нас определенного проявления веры. Что мы принадлежим к церкви, мы ходим в храм Божий. Мы приступаем к таинствам, мы участвуем в общей молитве церкви. Мы живем церковной жизнью. И нам сказано, ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. И нам нужно держаться за церковь. Нам нужно держаться за церковь изо всех сил. Потому что в этом наша жизнь, в этом наше спасение. Нам обещано Царство Божие. Вот нужно это понимать, потому что иногда люди думают, что церковь – это что-то дополнительное. Это что-то, ну, не очень обязательно. Это комната психологической разгрузки. Комната психологической разгрузки – это хорошо, когда она есть. Вот днем тебя надергали, там начальство выговор сделало, там домашние тоже у них какие-то требования, с деньгами какие-то непонятки, по работе куча дел. В общем, человек замученный, бежит в эту комнату психологической разгрузки, и там психологически разгружается. И вот человек иногда воспринимает церковь как такую комнату психологической разгрузки, как что-то, что помогает ему справляться с этой жизнью. И, конечно же, молитва, конечно же, таинство, конечно же, пребывание в церкви является источником поддержки и утешения. Это так. Но мы пребываем в церкви не поэтому. Главная цель церкви не в этом совсем. В церкви мы обретаем вечное спасение. Мы пришли в церковь за вечным спасением. Когда человек понимает, зачем он сюда пришел, он не уйдет. Ни в коем случае. Когда человек пришел не за этим, когда он, в общем-то, не верит в это небесное спасение, ну, тогда что-нибудь обязательно случится, что его от церкви оттолкнет и уведет. Он будет это объяснять тем, что я вот, не знаю, там, услышал священника, который сказал, что мне страшно не понравилось, я вот поэтому больше не могу быть в церкви. Ну, иногда люди выдумывают самые дурацкие предлоги, но мы вот читаем здесь предостережение, что мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Что такое ожесточить сердца ваши? В нашем сердце голосом нашей совести говорит Бог. Христианин — это человек, который прислушивается к Богу. И Бог говорит через нашу совесть, он может говорить через других людей, которые нас стараются поправить, которые стараются нас обличить. И христианин — человек, который внимательно прислушивается. Правильно ли я живу? А куда направлена моя жизнь? Что в моей жизни самое важное? А не согрешил ли я тем или этим? А правильно ли я поступил в этом случае? Одна из очень страшных состояний, страшных и духовно, и психологически, и чисто житейски, это уверенность в своей правоте. Человек, который уверен, что он всегда прав, это бедствие для себя, это бедствие для окружающих, это человек, который является источником смерти и разрушения. Христианин – это человек, который всегда сомневается в своей правоте, человек, который всегда смотрит и думает, не согрешил ли я. Это человек с мягким сердцем. Бывает такое твердое сердце, которое непробиваемо. Когда человек уперся и говорит, а я прав, а мне не в чем каяться, а я и так хороший. И вот Слово Божие призывает нас не ожесточить сердце нашего и, услышав глас его, не отвергать его. Потому что бывает так, что когда человек слышит этот тихий голос совести, ему хочется заткнуть уши, потому что этот голос побуждает его к чему-то неприятному. Страшно неприятно признавать, что мы неправы. Всем неприятно. Знаете, вот недавно я читал книжку по психологии. Это вполне мерзкая книжка, но там описывается поведение людей, которое очень полезно вот нам именно с христианской точки зрения понять. Книжка называется «Ошибки были допущены, но не мной». И это два психолога, которые описывают, как, ну, они, это американские авторы, они пишут на американском материале, была открыта такая технология идентификации человека по генам, генетический анализ. И благодаря этой технологии выяснилось, что часть людей, которые сидят за тяжкие преступления, убийцы, насильники, они на самом деле никакие не убийцы и не насильники, они не виноваты. Просто вот их ложно осудили, это бывает. И когда выяснилось, что, вот знаете, у нас там надежная технология, и она с там на 99% и 90% там еще там после запятой показывает, что нет, этот человек не насильник и не убийца. Вы напрасно его осудили. Вот судьям и следователям было очень трудно это признать. Там один был человек, который сказал, да, я ошибся. Да, я неправильно оценил улики. Да, очень жаль, я ошибся. Я сейчас постараюсь все это как-то минимизировать. Да, вот из-за моей ошибки человек 10 лет в тюрьме просидел невиновный. А обычно люди говорят, нет, там что-то вы напутали, что-то у вас не так с этими вашими анализами, что-то по-другому. И не потому, что это какие-то особенно плохие люди, а потому, что это люди, похожие на нас. Любой человек, он упирается рогом, когда он сталкивается с тем, что он не прав. И вот Слово Божие говорит, не ожесточите сердце вашего. Когда вы услышите, как... Когда вот Господь дает вам понять, что вы неправы. Господь дает вам понять, что вы согрешили. И особенно это так во взаимоотношениях с церковью. Потому что, когда человек начинает произносить обличительные речи против церкви, ну, это признак того, что он не имеет мира в душе, у него какой-то конфликт. Он где-то согрешил, и он упирается. И признак того, что он упирается, это он начинает яростно искать, кого бы ему обвинить, на кого бы ему возложить ответственность. И если человек ожесточает свое сердце, то этот процесс, увы, идет дальше, и он делается все больше и больше глухим голосу совести. Это страшное состояние, которое ведет человека к гибели, и поэтому Священное Писание и говорит, не ожесточите сердец ваших. Четвертая глава послания к евреям, она начинается опять-таки с предостережения, там идет речь вообще предостерегающая. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Напоминает слова Евангелия, что многие поищут войти и не возмогут. И те места Священного Писания, где нас предостерегают от неверия и говорят об опасности погибели, они часто у неверующих, у нецерковных людей вызывают такой внутренний протест. А почему Бог у вас не имеет достаточного милосердия, чтобы вообще всех простить, всех принять? Почему все вот эти суровые предостережения, почему вы говорите, что если я не покаюсь, я погибну? И Слово Божие так говорит. Вот первое, что мы можем сказать, что это не наше Слово, это Слово Божие. Это не в нашей власти его менять. Но второе, что нужно сказать, это то, что милосердие Бога бесконечно. Его же благость безмерна, и человеколюбие неизреченно. Бог настолько ищет спасения всех и каждого, что стал человеком и умер за наши грехи. Погибель исходит от человека. Спасение исходит от Бога. Один бывший рок-музыкант, который сидел на тяжелых наркотиках, там едва не умер, потом возопил к Богу и обратился от своего прежнего образа жизни, написал книжку, которая называется «Спаси меня от меня самого». И это очень хорошее название, потому что погибелью человеку грозит прежде всего он сам. Его собственное упорное ожесточение в грехе. И человек — это один из аспектов греха. Вот как Адам сваливал на Еву, Ева сваливала на змея, один из аспектов греха — это желание возложить ответственность на кого-то другого, но в данном случае на Бога. Почему Бог меня не спасет? Бог тебя непременно спасет, как только ты дашь ему такую возможность. А пока Бог тебя не спасает, потому что ты противишься ему, потому что ты отказываешься. Если меня настойчиво приглашают на пир, а я не иду, то кто будет виноват в том, что я останусь голодным? Если самый лучший врач настойчиво предлагает мне лечение, а я его не принимаю, кто будет виноват в том, что я умру? Так бывает, что можно вспомнить, как, например, не знаю, как он сейчас пропал или нет, но вот был такой страшный наркотик, крокодил, и технология его приготовления была такая, что люди совершенно буквально гнили заживо. То есть они там вкалывали себе этот наркотик, смешанный с какой-то чудовищной дрянью, и у них просто гангрена начиналась очень быстро. И наверное, мы могли, конечно, обратиться с предостережением. Ты же угробишь себя, ты себя уничтожишь. Ты на страшную смерть себя обрекаешь. И, наверное, этот наркоман мог бы нам сказать, какие вы злые, жестокие люди. Вы не хотите мне милосердно пообещать, что я все равно буду жить. И точно так же в духовной жизни. Когда человек разрушает себя грехом, когда он заживо гниет, когда он не хочет оставить грех, он не хочет покаяться. Слово Божие его предостерегает, что ты можешь погибнуть окончательно. И эти предостережения есть проявление любви Божией. Потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Мы очень часто злые враги себе самим. Мы очень часто сами себя губим, сами себя уничтожаем. Бог всегда ищет нас спасти. И одно из средств, которым Он совершает наше спасение, это то, что Он нас предостерегает, чтобы мы оставили путь погибели, чтобы мы обратились на путь спасения, и Он нас примет. Как говорится дальше, я уже прочту в конце главы, «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Здесь подчеркивается то, о чем мы уже немного говорили, о том, то, что он искушен во всем, кроме греха, и может сострадать нам в немощах наших. Слово Божие говорит о сострадании Христа. Христа, о том, что Христос разделяет страдания людей, которые терпят страдания, которые терпят несправедливость, которые терпят унижение. И эта тема сострадания Бога к тем, кто унижен, к тем, кому плохо, она появляется уже в Ветхом Завете, и в этом сразу бросается в глаза такая резкая разница между Библией и другими текстами там, языческого происхождения. Когда там откроешь какие-нибудь законы Хаммурапи, там все понятно, там закон ограждает интересы, как нам говорили, эксплуататорских классов. Ну, это, в общем-то, так оно и есть. Если ты убил раба, это одна тебе кара. Если ты убил свободного крестьянина, другая. А если ты сдуру покусился на кого-нибудь аристократа, то у тебя большие проблемы. Слово Божие, оно резко отличается тем, что Бог приходит на помощь именно людям, которые унижены. Он приходит на помощь людям, которые страдают. В Ветхом Завете много раз говорится, там такой как рефрен идет, бедному, пришельцу, сироте и вдове. Там не надо тщательно собирать всю пшеницу на поле, чтобы что-то осталось бедному, пришельцу, сироте и вдове. Нужно оставлять какую-то часть винограда, чтобы досталось бедному, пришельцу, сироте и вдове. Пророки обличают людей в том, что они обижают и не заботятся о бедном, пришельце, сироте и вдове. Слово Божие постоянно подчеркивает то, что Бог особенно помнит, особенно заботится о бедных и уязвимых людях, с которыми обращаются плохо. В истории Исхода народ Божий – это не египтяне. Вот Египет – это блестящая, могущественная цивилизация. Египтяне, они построили знаменитые пирамиды, которые до сих пор стоят, до сих пор люди дивятся, которые построили Абу-Симбел, это потрясающий храмовый комплекс, который даже современные люди, которые его видят, там развалины его стоят, но даже современные люди, которые его видят, они изумляются. А для человека того времени это было что-то совершенно с ума сводящее, потому что люди того времени, они жили в каких-то таких деревеньках, в маленьких глинобитных домишках, и потом они прибывали в столицу и видели эти потрясающие великолепные храмы. И, наверное, падали просто. Это было что-то невероятное для них. Но Бог избрал не египтян со всей их славой и великолепием. Бог признал своим народом людей, которые были в рабстве у этих самых египтян. Евреев. Людей, которые подвергались эксплуатации, которые подвергались несправедливости, с которыми обращались дурно, Бог признал их своими. И в Библии это постоянно повторяющийся рефрен, что Бог признает своими, Бог солидарен именно с теми, кто страдает. Не с теми, кто торжествует, не с теми, кто превозносится, не с теми, кто обладает богатством и славой, а с теми, кто находится внизу социальной лестницы. Когда Бог стал человеком, Он жил среди простых людей. Он общался со сборщиками налогов, с блудницами, самыми несчастными, самыми выброшенными на помойку людьми. И вот Слово Божие говорит о том, что Бог солидарен с страдающими людьми, что Бог всегда с теми, кто страдает. Когда человек претерпевает какую-то болезнь, какое-то физическое страдание, он знает, что Христос с ним и страдает вместе с ним. Когда человек сталкивается с предательством, с обидой, с несправедливостью, он знает, что Христос с ним, потому что Христос тоже потерпел предательство, обиду и несправедливость. Когда человек несет труды, и ему трудно, он знает, что Христос с ним, потому что Христос тоже нес на себе труды до конца. И вот Слово Божие говорит об этом сострадании Христа, о том, что Христос разделяет с людьми их страдания для того, чтобы они могли разделить с Христом его славу. Христианство в этом отношении уникальное, оно особенно отличается от всех видов язычества, как еще отметил Блаженный Августин. Блаженный Августин в своей книге «О граде Божием» он критикует римское язычество, и он говорит о том, что цель вообще языческого поклонения была в том, чтобы приобрести себе какие-то земные блага. Что богам языческим мы молились о даровании хорошего урожая, о даровании успеха в торговле, об избавлении от эпидемии, о победе на войне, в общем, о каких-то посюсторонних вещах. Цель христианской веры – вечное спасение. И Слово Божие говорит о том, что Бог, вождя нашего спасения, совершил, то есть сделал совершенным через страдания. И в христианском контексте страдания, которые человек претерпевает, являются частью его спасения, они воссоединяются с Христом. Как вы страдаете за имя Христово, говорит святой апостол Петр, то вы блаженны. Но речь идет не только о мучениках. Мы знаем, что когда человек претерпевает страдания, даже не обязательно потому, что его гонят за то, что он христианин, может, дело совсем не в этом, а просто человек претерпевает страдания, скажем, от болезни. Бывают люди, которые просто тяжело болеют. Медицина бессильна или почти бессильна, там, ему очень незначительно могут облегчить его состояние. И этот человек претерпевает эти страдания с верой, со смирением, с упованием на Господа. И тогда эти страдания его соединяют со Христом. Этот человек страдает вместе со Христом для того, чтобы в итоге войти в ту славу, в которую вошел Христос. В этом глубокая тайна нашей веры, потому что для мирского взгляда и для языческого взгляда человек, который страдает, это просто неудачник, это тот, от которого жизнь повернулась спиной, от которого отвернулась судьба. Это человек, от которого явно отвернулись боги, потому что языческие боги, они, собственно, заведуют раздачей земных благ. Если у человека нет этих земных благ, если этот человек страдает, то, значит, они от него отвернулись. А христианство говорит наоборот. Именно человек, который подвергается лишениям, подвергается страданиям, подвергается поношениям и принимает это терпеливо, с верой и упованием на Бога, он наиболее близок ко Христу. С ним и в нем страдает Иисус Христос. И поэтому христианство говорит так много о добродетели терпения и смирения. Апостол Иаков говорит с великой радостью: «Братья мои, принимайте, когда вы впадаете в различные искушения». Потому что это возможность духовно возрасти, это возможность уподобиться Христу. И это прямо противоположно тому, что, чему нас учит мир сей, когда что-то неприятное происходит, и надо обязательно там люди злятся, люди ногами стучат, там, когда речь идет даже не о страданиях, там, до физических страданий очень далеко. Просто вот вместо того, чтобы есть роллы в ресторане, человек ест отварной рис и дома. Это точно те же питательные вещества, там в точно таком же объеме, но человек страшно недоволен. И вот Слово Божие говорит, что мы должны быть прямо противоположному настроению, что когда мы сталкиваемся с испытаниями, мы должны радоваться, потому что через это мы приближаемся к цели нашей жизни, через это мы приближаемся к спасению. И, конечно, внутри нас все кипит, все протестует, но Слово Божие говорит, что мы да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи, для того, чтобы перенести все жизненные неприятности в мире и в покое. И говорится о том, что мы должны приступать к престолу благодати с дерзновением. Мы должны верить, потому что нам об этом говорит Слово Божие, что Христос относится к нам с бесконечной любовью и терпением. Иногда в головах у людей возникает образ Христа как строгого начальника, которого лучше не беспокоить. Это, знаете, вот если у меня, допустим, был бы телефон какого-нибудь высокопоставленного человека, я, наверное, его бы берег, чтобы позвонить в крайнем случае, но я бы понимал, что звонить ему каждый день, наверное, не стоит. Он на меня просто рассердится, он скажет, что я его дергаю, беспокою, он человек серьезный, занятой, поэтому лучше мне не нарываться. Вот с Христом все ровно наоборот. Слово Божие говорит, что мы должны с дерзновением каждый день и постоянно искать Его милости и искать Его помощи. Но время наше подходит уже к концу. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне. До свидания. Всего вам доброго.